Российская Госдума приняла в третьем окончательном чтении ряд поправок в пенсионное законодательство. Они касаются отмены единого социального налога и замены его на страховые взносы. Также с 2010 года будет проведена так называемая валоризация, переоценка пенсионных прав граждан, завершивших работу еще в советское время. Чего ждать нынешним и будущим российским пенсионерам, рассказывает Любовь Чижова.
Закон о замене единого социального налога страховыми взносами касается тех, кто еще работает, то есть будущих пенсионеров. Валоризация затрагивает интересы пожилых людей, которые вышли на пенсию еще в советские времена. Разработчики поправок в пенсионное законодательство из Минздравсоцразвития считают, что принятые законы позволят увеличить пенсии тех и других. Правда, россияне в предлагаемых им новых схемах формирования пенсии пока не очень разбираются. Вот что говорили корреспонденту «Радио Свобода» Роману Михайлову, прохожие на улицах Владимира.
Понятие, потому что пенсия, я 56-го года рождения, и у меня там трудовой стаж, а сейчас как будет из чего исчисляться, из каких годов, как будет браться трудовой стаж, каким образом он будет, значит, исходить, какой там будет коэффициент, без понятия. Кто бы проконсультировал?
Зарплата маленькая, и не знаю, как она будет складываться, я не знаю. Сколько заработаем, столько, наверное, и будет.
С 2010 года единый социальный налог упраздняется, страховые взносы будут перечисляться в пенсионный фонд, фонды социального страхования и обязательного медицинского страхования. Контролировать фонды в части уплаты взносов будут налоговые органы. Предполагается, что эти взносы позволят увеличить не только пенсии будущих пенсионеров, но и, к примеру, выплаты по листам временной нетрудоспособности, беременности и родам. Главный критик принятых поправок в пенсионное законодательство – партия «Справедливая Россия», говорит депутат Оксана Дмитриева.
Увеличивается тариф 26% до 34%, но при этом сохраняется регрессивная шкала, то есть до 415 тысяч рублей в год будут платиться взносы в размере 34%, а свыше не будет платиться ничего. Ну, это, во-первых, приводит к тому, что выводится из-под налогообложения, я думаю, от 30 до 40% фонда оплаты труда. Потому что при нашей неравномерной системе оплаты труда у нас на очень небольшое количество людей приходится очень значительная доля фонда оплаты труда. А во-вторых, это приведет к еще большей дифференциации в оплате труда, поскольку деньги высокооплачиваемые и сверхвысокооплачиваемые – это дешевые деньги, с них вы не платите отчисления 34%, а деньги рядовым работникам – это дорогие деньги, поскольку с них вы должны платить 34% налога или отчислений, как они сейчас называются.
Директор Департамента развития социального страхования и государственного обеспечения Минздравсоцразвития Сергей Афанасьев с критикой не согласен. По его мнению, отмена единого социального налога вполне оправдана.
Страховой тариф – это всегда величина, сообразная уровню страхуемого риска, и нет у нас такой зависимости или таких данных, что чем выше зарплата, тем меньше риск ее потери. Поэтому тариф страховых взносов, конечно же, будет единый для всех лиц, независимо от заработка, независимо от отраслевой принадлежности. При этом для тех организаций, которые имели льгот по уплате единого социального налога, предусмотрен переходный период. Ну, не для всех, а для особо социально важных. Сельхозтоваропроизводителей, организаций инвалидов и для организаций, использующих труд инвалидов, резидентов особых технико-внедренческих экономических зон. Для них постепенно, поэтапно, в течение того переходного периода тарифы будут повышены до общей величины, а разница недостающая будет компенсироваться из федерального бюджета нашим страховым фондом.
Теперь о валоризации, переоценке пенсионных прав советских пенсионеров. Ее разработчики подсчитали, что новая схема расчета увеличит среднюю трудовую пенсию в среднем от 700 до 1600 рублей, в зависимости от возраста пенсионера. Она, помимо прочего, не учитывает время учебы граждан в учебных заведениях. И вообще схема очень сложная, считает Оксана Дмитриева из «Справедливой России».
В этом стаже не учитывается учеба, не учитывается уход за ребенком, не учитывается проживание жен военнослужащих в местах, где не было возможности трудоустроиться. И в итоге система получается еще более дискриминационная, чем она есть сейчас, по отношению к тем людям, у которых есть периоды подготовки к профессиональной деятельности. Любые. Техникум, вуз, аспирантура, докторантура, ремесленное училище, вот все вот это. Разработчики мотивируют это повышение повышением пенсии, ну, повышение пенсии, если говорить, сохранение всех тех несправедливостей, которые есть сейчас, легче и проще сделать просто индексацией.
Я спросила у Сергея Афанасьева из Минздравсоцразвития, для чего нужна валоризация, если для повышения пенсии их можно проиндексировать.
К сожалению, пенсионная система, она не только сохраняет старые права, но еще и копит ошибки в свое время, допущенные, совершенные. У нас, к сожалению, имеется определенный перекос, когда в 2000-2001 году для цели исчисления пенсии применялась специальная заработная плата, исходя из суммы уплаченных взносов, она была в два раза меньше начисленной, по данным Госкомстата. Из-за этого те, кто имел заработки за 2000-2001 год, имели очень высокое учитываемое соотношение пенсии с заработком. Все выходили на максимум. А вот пенсионеры старшей формации, кто там ушел на пенсию в начале 90-х, в конце 80-х, у них-то с заработками и с их соотношением со средним было все в порядке, и в результате у них пенсии реально ниже оказались, чем у тех, кто имел возможность работать в 2000-2001 году. И основная задача вот этой всей валоризации – найти механизм, он найден и вполне удачно, с учетом наиболее объективного показателя стажа работы, механизм повышения пенсии именно старшему поколению. Это специальное мероприятие по повышению пенсии старшему поколению, которые лишены возможности участвовать в силу возрастных особенностей в новой системе. Поэтому для них предусмотрены государственные меры за счет средств федерального бюджета, меры по повышению их ранее сформированных пенсионных прав, которым давалась денежная оценка на 1 января 2002 года в порядке индексации с учетом советского стажа, то есть стажа работы до 1991 года. Все эти права увеличиваются на 10% плюс 1% пункт за каждый год трудового стажа советского до 1991 года. Что касается вот этих самых пресловутых периодов учебы, значит, это к валоризации отношения не имеет абсолютно никакого. Это все имеет отношение к тому выбору, который происходил у нас 10 лет назад, в 1997 году, когда в дополнение к советской системе исчисления пенсии, когда учитывался определенный стаж трудовой человека, и в него включались и периоды учебы, и могли отдельные периоды учитываться в кратном размере, в полуторном, в двойном, в тройном, в котором учитывался заработок без каких бы то ни было ограничений. Но ограничивался размер пенсии, не могла превышать 3 минимальных размеров. Реально на 31 декабря 2001 года это 555 рублей. А в 1997 году законодатель предложил ввести параллельно еще другой порядок исчисления пенсии, который соответствовал страховым принципам. И тогда же и были дискуссии о том, можно ли включать в страховой стаж периоды не в календарном порядке, а в кратном исчислении. Тогда пришли к выводу, что нет, не может, потому что человек страхуется вот как есть. Один год работы, один год уплаты взносов, это не может в каком-либо кратном исчислении быть зачтено. И это соответствует страховым принципам. Также обсуждалась и возможность включения в этот страховой стаж различных нестраховых периодов, в том числе периодов учебы. И тогда законодатель пришел к выводу, что 5 веселых лет учебы никак не могут быть приравнены к 5 годам работы в шахте, на полях, в институтах, в школах, в больницах. Он учился эти 5 лет, за него в этот период никто взносов не отчислял. И по современному законодательству, да, пожалуйста, человек может учиться, но никто при этом его не включает в систему страхования, за него никто взносов не платит. С него, слава богу, взносов не требуют, с родителей этого студента взносов никто не требует, с вуза не требует. Потому что в этот период человек не получает заработок, и он не страхуется, у него нет риска потерять этот заработок. Значит, если человек учится, то он рассчитывает на то, что получит высокую квалификацию, будет получать высокий заработок. С этого высокого заработка пойдут нормальные отчисления при нормальной тарифной политике, которые позволят ему получать и больший размер различных социальных выплат, в том числе оплат по больничному листу, и больший размер пенсии в итоге всей этой трудовой деятельности.
О плюсах и минусах принятых изменений в российское пенсионное законодательство говорили депутат от «Справедливой России» Оксана Дмитриева и директор Департамента развития социального страхования и государственного обеспечения Минздравсоцразвития Сергей Афанасьев. О том, как формируются пенсии в Дании и о том, как живут датские пенсионеры, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Копенгагене Сергей Джанян.
История датской пенсионной системы берет начало в 1659 году, когда зеландские пасторы учредили первую в Дании вдовью кассу – страховую организацию, выплачившую жене прихожанина некий капитал в обмен на ежегодные взносы. В XVIII веке аналогичные кассы были созданы для поддержки вдов офицеров датской армии и правительственных чиновников. Датская пенсионная система в современном ее виде построена таким образом, что дает возможность получать выплаты не из одного, а из нескольких источников. Жители Дании получают пожизненную гарантированную пенсию при достижении пенсионного возраста. В настоящее время это 65 или 67 лет, в зависимости от года рождения. Существуют также профессиональные пенсии, когда работники заключают коллективный договор с работодателем, на основании которого он отчисляет взносы до пенсионного обеспечения и формирует пенсионные выплаты. И кроме того, есть возможность самому создать индивидуальный пенсионный порядок, заключая договор с пенсионными фондами или иными финансовыми учреждениями. Для получения датской гарантированной пенсии, носящей название «Folkepension», необходимы три основных условия. Получатель ее должен быть гражданином Дании, иметь постоянное место жительства, а также прожить в стране не менее 3 лет. В полном размере гарантированная пенсия выплачивается лишь тем, кто прожил в стране 40 лет. За каждый недостающий год размер такой пенсии уменьшается на 1/40. «Folkepension» состоит из двух частей – базовой суммы и пенсионной прибавки. Базовая сумма одинакова для всех получателей и составляет 12 400 долларов в год, в то время как размер пенсионной прибавки варьируется в зависимости от семейного статуса получателя. Одиноким пенсионерам выплачивается 12 500 долларов в год, для семейных же эта сумма сокращается более чем в половину. Помимо гарантированной пенсии, датским законодательством предусмотрен также ряд дополнительных пособий. Пенсионерам компенсируют значительную часть расходов на медицинскую помощь, квартплату, отопление и электроэнергию. Кроме того, с 2003 года в Дании введена специальная финансовая поддержка для неимущих пенсионеров. В зависимости от конкретной ситуации, сумма выплат может достигать 2000 долларов в год. Однако денег, как оказалось, хватает не всем. Согласно результатам социологических исследований, каждый пятый датский пенсионер не в состоянии позволить себе отдых за границей, либо экономить на походе к стоматологу, покупке новых очков или подарка внукам. Но жалоб бывает немного. Сказывается протестантское воспитание, а также то, что многие просто смирились, привыкнув не обращать внимания на собственную бедность. Как правило, это люди, ранее занимавшиеся неквалифицированным трудом, либо бывшие безработные, у которых нет никаких сбережений, не говоря уже о трудовых пенсиях. В этой группе пенсионеров преобладают одинокие женщины преклонного возраста, ведь женщины в среднем живут дольше мужчин. И эти люди чаще всего снимают жилье, а именно здесь у пенсионеров слабое место. Ведь чем больше квартплата, тем меньше человеку остается средств для личных нужд. Говорит экономист датской организации по делам пожилых Ældresagen Йенс Хойгорд. И все-таки датчане по праву могут гордиться своими достижениями в области социальной политики. Ежегодно британское подразделение глобальной консалтинговой компании ООН проводит сравнительные исследования пенсионных систем стран Евросоюза, получившее название «Пенсионный барометр Европы». Составляемый компанией рейтинг ориентирован прежде всего на глобальные международные корпорации, чтобы продемонстрировать им, в каких странах к 2050 году риски роста издержек на рабочую силу, связанных с пенсионными выплатами, будут ниже всего. И вот уже 2-й год подряд по итогам пенсионного барометра самой надежной Европе названа пенсионная система Дании. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
У российских и датских пенсионеров совершенно разные проблемы. Пожилых датчан с пенсией в 1000 долларов в месяц беспокоят, что они не могут позволить себе зарубежные поездки. Россияне, средняя пенсия которых в 2010 году будет около 8 тысяч рублей, думают о физическом выживании. Именно поэтому, по данным социологов, около 40% российских пенсионеров продолжают работать.
О том, чего ждать от реформы пенсионной системы нынешним и будущим российским пенсионерам, рассказывала Любовь Чижова.